«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев в четверг провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Хосни Мубараком. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Российский лидер в ходе беседы выразил пожелание и надежду, чтобы нынешний непростой период жизни дружественного Египта был в скором времени преодолен путем мирного и в правовых рамках урегулирования имеющихся проблем. При этом Медведев отметил важность обеспечения безопасности посольства и граждан России в Каире и высказал Мубараку признательность за меры, предпринятые египетским руководством в этой связи. В столице Египта в четверг снова вспыхнули ожесточенные столкновения сторонников и противников правящего режима. На центральной площади Каира Тахрир происходят уличные сражения, в ходе которых участники беспорядков забрасывают друг друга камнями и дымовыми шашками. Слышны выстрелы, армии Египта пока сохраняет нейтралитет. Накануне в ходе столкновения на площади, по разным данным, погибли от 5 до 15 человек, от 900 до 1500 получили ранения. В четверг в Египте арестованы десятки иностранных журналистов, в том числе шеф каирского бюро и фотограф «Вашингтон-Пост», двое журналистов «Нью-Йорк Таймс» и трое корреспондентов межарабского телеканала «Аль-Джазира». В Египте 10-й день проходит демонстрации протеста с требованиями отставки президента страны Хосни Мубарака. О том, грозит ли столкновение в арабских странах перейти в стадию гражданской войны, мы сегодня говорим с Алексеем Подцеробом, востоковедом, бывшим послом России в Ливии и Тунисе, и Багратом Сейраняном, заведующим сектором истории и политических проблем отдельных арабских стран Института востоковедения Российской академии наук. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Алексею Борисовичу. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Каковы, по-вашему, основные причины нынешних событий на Арабском Востоке?
Ну, есть, так сказать, причины, которые, с моей точки зрения, находятся на поверхности. Это, так сказать, первое самое, то, что служит спусковым устройством для всяких взрывов, это очень большая доля безработных среди выпускников высших учебных заведений. Так было в Тунисе, так в меньшей степени происходит в Египте. Этот же фактор оказывает свое влияние на ситуацию в других арабских странах, и в Алжире, и в какой-то степени в Иордании и так далее. Но есть более глубокие причины, понимаете, недовольство, так сказать, второй уровень, второй этаж подземный. Недовольство людей существующей ситуации, отсутствие быстрых социальных перемен, нищета, бедность, коррупция, непотизм – все это, конечно, создает взрывной потенциал. Но есть и третий этаж, и вот этот третий этаж, он является, на мой взгляд, новым. Понимаете, сейчас в арабских странах появилось новое поколение. Новое поколение – это молодежь. Это люди, которые хорошо информированы о происходящем в окружающем мире. Радио, телевидение, интернет, в какой-то степени интернет. Это люди, у которых другое сознание. Они, понимаете, не хотят быть подданными, они хотят быть гражданами. Они хотят сами решать те проблемы, которые стоят перед их страной. Их не устраивает авторитаризм правящих режимов, не устраивает... У них нет патерналистских настроений, они не считают руководителей своих стран отцами нации. Но здесь есть один очень крупный подводный камень. Понимаете, да, таковы настроения вот этого молодого поколения. Но ведь существуют и более старшие поколения. Поколения, которые привыкли к патернализму, привыкли к тому, что все решают руководители страны, которые, в общем-то, прожили всю свою жизнь при авторитарных режимах, и ничего против этого не имеют. И вот здесь возникает разрыв между чаяниями нового поколения и чаяниями старых поколений. Поэтому не случайно, что и в Египте происходит столкновение между сторонниками и противниками Мубарака, что и в Тунисе до сих пор все не успокоилось окончательно. Опять же, столкновение между сторонниками Бен Али и теми, кто добивался его свержения. Вот так вот не выглядит в общих чертах ситуация. На мой взгляд, так она выглядит в общих чертах в арабском мире.
К нашему разговору подключился Илья Барабанов, заместитель главного редактора журнала New Times, который только что вернулся из Египта. Добрый вечер, Илья.
Да, добрый вечер.
Какова была ситуация в столице страны на момент, когда вы оттуда выезжали?
Вы знаете, в Каире сохраняется очень напряженная ситуация. Сегодня город вроде бы, наконец, занимают военные, а вчера и на протяжении всей прошлой ночи в городе шли уличные бои. Они разворачивались вот буквально на наших глазах под окнами, в том числе и нашей гостиницы. Сторонники противники Мубарака закидывали друг друга камнями, какими-то кусками мостовой, коктейлями Молотова. Все это, честно говоря, очень напоминало начало гражданской войны. И весь вопрос, в общем, который задавали все и те, кто находится там, и журналисты, и какие-то аналитики, чью сторону, наконец, займет армия, и в какую сторону повернется этот поворот.
Вопрос Багратуса Ираняну, заведующему сектором истории и политических проблем отдельных арабских стран Института Востоковедения Российской Академии Наук. Добрый вечер, Баграт Горегинович.
Добрый вечер.
Какие, по-вашему, политические силы способны прийти к власти на смену Хосни Мубараку?
Дело в том, что пока вероятность прихода новых политических сил это еще находится под большим вопросом. Мне бы хотелось, во-первых, сказать, не добавить к тому, что было сказано о глубинных причинах вот нынешнего восстания. Тут очень большую роль играет демография. Вы знаете, у нас не учитывается вот такой фактор, как демографический. А в Египте прирост населения составляет 1 000 000 человек в год. А государство способно включить в активную экономическую жизнь примерно 150 тысяч человек. Вот первый период Мубарака был очень успешным, именно потому, что он предпринял отчаянные усилия по борьбе вот с этим демографическим взрывом. Его деятельность была даже оценена Организацией Объединенных Наций. Он получил специальный приз. Правительству удалось снизить рост населения с 3% до 2,1%. Но этого оказалось недостаточно, потому что такие жесткие меры, как в Китае, в Египте невозможно было вести в этой сфере. Это вот первая глубинная причина. Второе, о чем бы мне хотелось сказать. В Египте очень показательно выборы, которые проходят в парламент. И вот последние выборы прошли совсем недавно. И их результаты очень поучительны. Анализ этих результатов, это прошло, знаете, 2 раунда было, 28 ноября и 5 декабря прошлого года, то есть совсем недавно. Они показали, что власти значительно ослабили свое влияние на страну и в том числе и на политическую элиту страны. Вот я приведу только несколько цифр, которые будут об этом свидетельствовать. На прошлых выборах в 2005 году, то есть 5 лет тому назад, правящая партия получила в парламенте 75% голосов, а оппозиция 25%. Тут баланс как-то был какой-то, хотя бы баланс был сохранен. На последних выборах правящая партия получила львиную долю, более 96%. Вся оппозиция всего 3,5 голосов. Ясно было, что это выборы сфальсифицированы, и они не отражают реального соотношения сил в политической расстановке сил в стране. И это вызвало острое недовольство. И самое интересное, что это недовольство было направлено против двух лиц. Против сына Мубарака, Гамаля Мубарака, который претендовал реально заменить своего отца на высшем государственном посту. И второго деятеля партии, председателя организационного комитета, который, в общем-то, руководил этими выборами. Они показали, что реального подсчета не было, Знаете, почет был такой, значит, важно по такому принципу. Важно не как голосовали, а важно как считали. Вот это вызвало, это не единственная причина, но это привело к постепенному росту недовольства. Такой легкий ропот, он стал перерастать в более серьезное недовольство. И, конечно, тут было отмечено очень большое количество недовольных среди людей, среди молодежи, которая получила высшее образование. Это действительно так. Но это было одной из форм ослабления давления, потому что вот правительство в Египте было открыто около 15 новых университетов, а страна вообще с университетскими традициями, как известно. И расчет был построен на том, что вот эти поколения, которые будут учиться, они временно будут отвлечены от политики. Но это обернулось тем, что через 5 лет людей с дипломами стало значительно больше. Так что вот это причины. Теперь вот вы поставили второй вопрос. Как мне быть с этим?
Ну, давайте мы продолжим разговор сейчас после некоторой паузы. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, грозят ли столкновения в арабских странах перейти в стадию гражданской войны, мы сегодня говорим с Ильей Барабановым, заместителем главного редактора журнала «New Times», только что вернувшимся из Египта, Алексеем Подсыробом, востоковедом, бывшим послом России в Ливии и Тунисе, и Багратом Сейраняном, заведующим сектором истории и политических проблем отдельных арабских стран Института востоковедения Российской академии наук. Они все трое у нас на прямой телефонной связи. Надежда Киворкова, независимый журналист, находящийся в Каире, констатирует постепенную нормализацию положения.
По сравнению со вчерашним днем, когда было такое хаотическое движение, когда на площадь спустили очень много сторонников, так называемых в кавычках «Мубарак», очень много провокаторов, которые буквально провоцировали взаимные стычки, сегодня на площади Тахрир очень спокойная обстановка, очень все по-деловому. Люди понимают, зачем они здесь, они понимают, что они обороняют. Они, ну, что называется, политически за эти сутки очень выросли. Правительство Египта полагало, что за 30 лет такого странного консервирования нации можно сделать так, что вообще никаких политических интересов ни у кого не будет, и все будет в таком каком-то политическом тумане. Но вот любой человек, который сегодня пришел на площадь Тахрир, увидел политический рост нации. Это нация, которая понимает, чего она хочет, зачем она вышла на площадь, против чего она. Они все это умеют формулировать, они говорят открыто. У них очень ясное видение проблемы. Там есть удивительное, прекрасное единство левых и мусульман. Мы видим там потрясающее совершенно единение христиан и мусульман. Это все очень открыто демонстрируется на протяжении всех этих дней, и сегодня тоже.
Как я стал борцом с Ходорковским?
Я не считаю, что я его осудил.
Я защищаю Михаила Ходорковского вот от сердца, от души сегодня, как человек, которого просто напарили.
Понимаете, ну если я подписываю, я никогда не отказываюсь от того, что я делаю.
В программе «Время свободы» в воскресенье в 19.30 и с понедельника по пятницу в 8.15, 12.40 и 17.40. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, грозят ли столкновения в арабских странах перейти в стадию гражданской войны, мы сегодня говорим с Ильей Барабановым, заместителем главного редактора журнала «New Times», только что вернувшимся из Египта, Алексеем Подсыробом, востоковедом, бывшим послом России в Ливии и Тунисе, и Багратом Сейраняном, заведующим сектором истории и политических проблем отдельных арабских стран Института востоковедения Российской академии наук. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Илье Барабанову. Вот мы только что выслушали Надежду Киоркову. А каково было все эти дни отношение в Египте к иностранным журналистам?
Вы знаете, это было такое очень двойственное отношение, потому что, с одной стороны, все встреченные нами люди интересовались, откуда мы, и вот отношение к американцам особенно, оно у населения, честно говоря, довольно негативное. Когда люди узнавали о том, что мы из России, что мы из Москвы, как настрой резко менялся, к России в Египте относится как-то очень тепло, видимо, и там в связи с тем периодом, когда Египет был в зоне советского влияния, и в связи с тем, что там тысячи наших туристов ежегодно посещают эту страну. Поэтому россиянам в Египте сейчас безопаснее, конечно, чем и европейцам, и тем более гражданам Соединенных Штатов Америки. Это я говорю о Каире. Вот когда мы выезжали в Александрию, например, это уже все-таки немного там египетская провинция, хотя и второй по величине город страны, там уже в принципе было негативное отношение к иностранцам. Мы шли по улицам вместе с демонстрантами, и там людям показывали, что уходите отсюда, там демонстративно делали такие жесты, что вот, там, если вы отсюда не уберетесь, то вот так вот палец проводили по горлу, ничего хорошего с вами не будет. Поэтому, а после вчерашнего дня, когда началась целенаправленная охота на иностранцев и особенно на журналистов западных, перемещаться по городу в принципе стало опасно всем людям, которые не египтяне. И, но при этом сдать должное, простые жители Каира, они шли навстречу, они были готовы укрыть там в своих гостиницах. Там в одной из гостиниц мы прятались вместе с японцами, журналисткой из Бельгии, американским путешественником. Многие вызывались просто проводить, говорили, что вам сейчас опасно ходить по городу, у вас могут возникнуть проблемы, там вам угрожает опасность, давайте мы вас доведем, куда вам нужно попасть, мы вас проводим. Поэтому вот на бытовом уровне люди очень доброжелательные, люди всегда готовы помочь. Когда речь заходит о толпе, особенно сейчас, когда дошло до столкновений, когда страна фактически на пороге гражданской войны, иностранным журналистам лучше, конечно, не появляться ни на площади Тахрир, ни на центральных улицах города.
Вопрос Алексею Пацерову. А каково вообще традиционное отношение к россиянам в этих странах Арабского Востока?
Вы знаете, вот я прожил в странах Арабского Востока 20 лет, и отношения там, как правило, я бы даже не сказал, что хорошие, я бы сказал, что великолепные. Понимаете, арабы помнят про нашу позицию, про нашу поддержку их в ходе конфликта с Израилем. И не только это. Они помнят, что до этого мы поддерживали их национально-освободительную борьбу за независимость. Они помнят о том содействии, которое Советский Союз оказывал арабским странам. И, вы знаете, есть, наверное, еще один момент, на который не так часто обращают внимание. Это другое отношение с нашей стороны, со стороны до этого советских людей, теперь со стороны россиян к арабам. Понимаете, нет отношения свысока, есть отношения на равных. И это вполне естественно, поскольку мы же все столетия жили в рамках многонационального государства, и иначе и быть, наверное, не может. И это они тоже чувствуют и понимают. Это далеко не самый важный фактор, но он тоже налицо. Так что вот мои впечатления такие. Я должен сказать, что несмотря на все проблемы, которые возникли в наших отношениях с арабами за последние пару десятков лет, даже больше, несмотря на нашу интервенцию в Афганистане, несмотря на свертывание нашего экономического и торгового сотрудничества, которое сейчас опять начинает, правда, возрождаться, несмотря на отъезд значительного числа наших специалистов, вы знаете, все-таки вот это особое отношение к русским остается. И это чувствуется на всем буквально пространстве арабского мира.
Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, президент Института Ближнего Востока, предвидит обострение междоусобной борьбы.
Ситуация, переход от революционного возмущения масс к возможной гражданской войне. Во всяком случае, почти неизбежно расколется Йемен. Не исключена достаточно большая кровь в Египте. Мы увидим, что произойдет в пятницу, когда Мубарак по требованию оппозиции должен что-то сказать по поводу ухода в отставку. И вообще говоря, пятница достаточно для Египта показательный день. То, о чем так проникновенно говорил в многочисленных передачах ждавший этой самой революции в исламском мире Гейдар Джамаль, свершилось. В какой мере это перевернет регион, в какой мере это станет переходом от светских автократий, авторитарных, тоталитарных режимов к очередной стадии победы политического исламизма, на чем все это остановится, лет эдак через 50-70 от нашего времени, мы увидим, а некоторые вещи уже и не увидим.
Вопрос Баграту Сайраняну. Есть ли в Египте та структурированная оппозиция, которая способна прийти на смену Хосни Мубараку?
К сожалению, или к счастью, только одна организация в настоящее время, а это братья-мусульмане, они достаточно структурированы и, в общем-то, даже при проведении свободных выборов имеют шансы прийти к власти. Но дело в том, что на Ближнем Востоке давно уже эта проблема не новая, она стояла еще перед турецкими националистами в эпоху Кемалистской революции. Там ведь тоже у власти были военные. И они сразу осознали... Собственно, и сегодня в Турции еще исламская оппозиция, как вы знаете, играет очень существенную роль. Вот эта проблема, она стояла и перед Насером, и перед Садатом, и перед Мубараком. То есть, если допустить свободные выборы, как, например, в Алжире, так они ведь победили, мусульманская оппозиция, или в секторе Газа, допустим, что очень осложнило тоже вот ближневосточный процесс. Так что вот это единственная такая сила. Политическая структура, система Египта была устроена и устроена была при Мубараке таким образом, что всякая такая нормальная светская оппозиция, она подавлялась. Вот появлялись талантливые люди. Ну вот можно взять один хотя бы пример. Вот партия, допустим, ВАФТ. Или партия Тагамуо. В перспективе они могли вполне превратиться в серьезную светскую оппозицию. Но власти делали так, что этого не удалось. Но это делалось специально. Это глубоко продуманная такая система. И она связана вот с тем, что вот президентская система вообще она предполагает господство одной такой политической, большой политической партии. Можно, например, привести такой пример. Допустим, партия Тагаму, у нее было несколько депутатов в прошлом парламенте. Теперь их представительство увеличилось до 5. Но дело в том, что самые активные, те депутаты, которые критиковали правительство, они оказались замененными новыми молодыми людьми, которые, в общем-то, еще не готовы к серьезной критике режима. Так?
Спасибо. Напомню, что ситуацию в Египте обсуждаем с Ильей Барабановым, замглавного редактора журнала «New Times», Алексеем Подсыробом, бывшим послом России в Ливии, Тунисе, и Багратом Сайраняном, за сектором истории, политических проблем отдельных арабских стран, Института востоковедения Российской академии наук. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. До 10 человек, по последним данным, возросло число жертв последних беспорядков в Каире. Пострадали около 800. Столкновения между сторонниками и противниками президента Египта Хосни Мубарака продолжаются второй день. Вице-президент Египта Умар Сулейман в четверг призвал службы безопасности освободить всех задержанных участников антиправительственных выступлений. Он также заявил, что готов к переговорам с представителями оппозиции, в том числе и запрещенной стране организации «Братья Мусульмане». Госдепартамент США осудил кампанию по запугиванию журналистов, освещающих беспорядки в Египте. Открытое и свободное участие правозащитников и гражданских активистов в политической жизни является главным отличием подлинной демократии, заявил министр иностранных дел Литвы Аудрониус Ажубалис, нынешний председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который находился в четверг с визитом в Москве. Президент России Дмитрий Медведев заявил сегодня, что теракт в московском аэропорту Домодедово еще не раскрыт. На встрече с директором ФСБ и руководителем Следственного комитета Медведев сказал, что считает недопустимым заявление о раскрытии теракта до окончания всех следственных процедур. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о проведении досрочных президентских выборов. Ранее поправки к конституционным законам, которые дают право президенту назначать внеочередные выборы, были приняты обеими палатами парламента Казахстана. В городе Рамаде на западе Ирака. В результате двух взрывов погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе 5 полицейских. 15 человек получили ранения. В Москве на 83-м году жизни скончалась народная артистка СССР Татьяна Шмыга. В Сане, столице Йемена, сегодня более 20 тысяч человек участвовали в акциях протеста с требованием отставки правительства и президента Али Абдаллы Салеха.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, грозят ли столкновения в арабских странах перейти в стадию гражданской войны, мы сегодня говорим с Ильей Барабановым, заместителем главного редактора журнала «New Times», только что вернувшимся из Египта, Алексеем Пацеробом, востоковедом, бывшим послом России в Ливии и Тунисе, и Багратом Сейраняном, заведующим сектором истории и политических проблем отдельных арабских стран Института востоковедения Российской академии наук. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, наблюдает пеструю палитру разнородных процессов.
Там идет довольно непростой социально-политический процесс. Те политические системы, которые сегодня существуют в мусульманском или на арабском Востоке, они не устоявшиеся, они во многом несостоятельны. Временами можно сказать, что они находятся в точке бифуркации. Общество полуконсервативное, есть урбанистическое общество, есть сельское общество, есть, ну, очень такая пестрая палитра, поэтому рассуждать в категориях «за будет демократия, как в Швеции» или даже там, я не знаю где, в Ливане, или там будут исламисты, как в Иране, ну, это немножко примитивно и в чем-то опасно. Да, вот Египет, посмотрите, там есть несколько тенденций, которые очень противоречивы, которые взаимно переплетаются. Я думаю, что Мубарак уйдет. Весь вопрос, с какими и с содержками он уйдет. Вероятный вариант – это самая разношерстная коалиция. И все-таки вот братья-мусульмане еще должны сказать какое-то свое веское слово.
Слушаю вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращает на себя внимание то, что во многих регионах, как по команде, начались однотипные процессы. Все это говорит о том, что это хорошо скоординированная акция, которая должна привести к серьезным геополитическим изменениям. И мне кажется, в этой ситуации единственная страна, кто правильно понял надвигающуюся опасность, это Израиль. И они забеспокоились, мне кажется, хоть и с запозданием, но все-таки забеспокоились. И потом, вот вы говорите, уйдет, уйдет. Но вы же прекрасно знаете, что на Востоке отношение к власти совершенно другое, чем у нас на Западе. У них четко и лаконично сказано, что рабу, который вознамерился захватить власть, перережь горло. Все. Мубарак, как восточный человек, он все знает, чем обернется для него уход от власти. И он никогда власть ее никому не отдаст.
Вопрос Илье Барабанову. Как, по вашим наблюдениям, выдвинула ли вот эта революция в Египте своих лидеров, или процесс пока развивается хаотически?
Вы знаете, я должен сказать, что вот за те дни, которые мы провели на площади Тахрир, абсолютно не было заметно, будто какая-то политическая сила координирует либо руководит этим процессом. И я абсолютно не согласен с вот этой позицией, будто протесты в ряде стран – это какой-то скоординированный процесс. Мне кажется, что просто после начала событий в Тунисе люди в самых разных странах этого региона увидели, наконец, что можно протестовать, можно выходить на улицы, и таким образом можно добиваться результата. И началась такая цепная реакция, которую мы наблюдаем и в Иордании, и в Йемене, и в первую очередь, конечно, сейчас в Египте. Хосни Мубараку, я думаю, все-таки придется в итоге уйти. Представление там о восточных правителях, вот, о котором сейчас говорил слушатель «Радио Свобода», я боюсь, оно немного устарело. Я думаю, что и Мубарак, и люди из его окружения, люди довольно прагматичные и понимающие, что в нынешней ситуации, когда они находятся у власти 30 лет, после 30 лет стагнации, тяжело убедить людей в том, что вот за пару месяцев новое правительство каким-то образом исправит накопившиеся проблемы. Вот люди на площади нам прямо говорили, что, ну, ребята, если эти люди нам 30 лет врали, то с какого вот, почему они сейчас должны начать говорить правду, почему мы должны им сейчас верить? Просто в какой-то момент вот этот какой-то порог критический был перейден, а события в Тунисе, это был такой, на мой взгляд, толчок, который пустил этот снежный ком с горы, и вот он сейчас несется дальше, набирая скорость, массу, вес. И в этом плане симптоматично, что уже там, не дожидаясь столкновений и какого-то кровопролития, отправленного отставкой правительства в Иордании, и в Йемене лидер заявил о том, что не будет переизбираться. Очевидно, что вот, ну, нельзя находиться столько десятилетий у власти, столько десятилетий кормить коррумпированные неэффективные режимы и рассчитывать на какую-то абсолютную лояльность населения.
Вопрос Алексею Подцеробу. Как, по-вашему, почему эти патриархальные, а некоторые еще и богатые нефтью режимы оказались столь неустойчивыми?
Вы знаете, ну, пока неустойчивым оказался, пока свергли только режим в Тунисе. Пока неустойчивая ситуация на Египте. Пока были отдельные выступления в Алжире, в Иордании, продолжаются в Йемене, немного было на Бахрейне, но все-таки в богатых нефтедобывающих странах я бы не сказал, что на данный момент там режимы неустойчивы. Это не значит, что там не могут вспыхнуть какие-то народные волнения, но чтобы там были широкомасштабные выступления, я в этом не уверен. Поэтому я не убежден в том, что термин «неустойчивость» является правильным. Каждую арабскую страну нужно рассматривать отдельно, понимаете, условия там в чем-то совпадают, в чем-то перекликаются, но в чем-то они не являются и идентичными. У каждой страны своя специфика. И еще один момент к вопросу об отношениях между в арабском мире, в мусульманском мире вообще, между правителями и подданными. Понимаете, нельзя забывать, что в любой стране, в том числе и в любой арабской стране, в любой мусульманской стране, существует общественный договор. И вот когда этот договор нарушается, когда с точки зрения народных масс, с точки зрения населения, правители начинают поступать не так, как им положено, когда они этот договор нарушают, то вот тогда-то и начинаются выступления против находящихся у власти режимов. И нельзя считать так, что вся история мусульманских стран, ну, в данном случае вся история арабских стран, сводится к тому, что просто перерезать горло тем, кто выступил против существующих властей, и все. Ведь начиная с самого начала существования арабского халифата, с самого начала возникновения мусульманской религии, мы видим массу народных выступлений против существующих режимов, против существовавших тогда режимов. И так продолжалось всю историю того же арабского мира, всю историю мусульманского мира в целом.
Рафаэль Гусейнов, шеф-редактор газеты «Трибуна», чувствует угрозу наступления анархии.
Наш ближайший сосед Ислам Каримов постоянно убеждает западные страны, с которыми пытается подружиться, что демократия в европейском, в североамериканском понятии и демократия в нынешней Центральной Азии – вещи совершенно разные. И вы знаете, получается, что он прав, когда видишь, что происходит в Египте, что произошло в Тунисе и в ряде стран, находящихся там. То, что с улиц ушла полиция, то, что армейские подразделения не вмешиваются, приводит к тому, что на первой роли пытаются выйти маргиналы, а иногда и совершенно преступные элементы. Поэтому, как это ни странно, тот же Израиль, ближайший сосед Египта, заинтересован в том, чтобы там демократии как таковой в европейском, в израильском понятии в этой стране не было бы. Потому что если это будет демократия, то, увы, к власти на сегодняшний день в том же Египте, несомненно, придет та сила, которая структурирована, которая имеет поддержку в обществе. И это, уверяю вас, не демократы, это братья-мусульмане.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Ефима.
добрый вечер.
Здравствуйте.
Раз тут затронули роль Советского Союза, что мы дружили, что мы... Когда Египет дружил с Советским Союзом, Насер был героем Советского Союза. Вот. И Египет вел войны беспрерывные. А эти 30 лет он жил мирно. Это первое. Спасибо нынешнему президенту. Второе. Гражданская война. Ножами будут воевать? Там же Бута нет нашего. Третье. В отношении толерантности. В России 60% или больше ксенофобы. Так почему же там, в Египте, да, египтяне дружеские люди. Конечно, они так относятся. Но каким образом россияне так могут относиться? Они же чернокожие, они же там не так выглядят. Понимаете? Теперь коррупция. 20 миллиардов долларов на 80 миллионов населения. У нас 300 миллиардов на 140 миллионов. Поэтому ее никакой там гражданской... Да, разберутся на кулаках, на компака. Пока решат правители. Уйдет... Теперь братья-мусульмане. Если бы Советский Союз там оставался, да, это была бы экстремистская организация. Сейчас это не овечки, конечно, но ничем они не грозят.
Вопрос Баграту Сайраняну. Насколько коррумпированным был и остается режим Хосни Мубарака?
Безусловно, коррупция достигла больших масштабов в Египте. Но дело в том, что сам президент лично, он не замешан. Я ни разу не встречал в литературе хотя бы какого-либо упоминания. Он лично человек абсолютно честный. Вот единственный минус – это то, что вот он все-таки поддался уже в последние годы своей жизни и согласился с мнением своего клана и семьи, что вот его сына надо выдвинуть наследники, значит, вот президенты. Что касается коррупции, то на многих этажах политической власти в Египте, полиция египетская, масса историй, связанных с коррупцией, даже в парламент выдвигаются в очень большом количестве такие влиятельные люди бизнеса. Конечно, мне кажется, что в любой демократической стране бизнес должен быть, конечно, отделен от политики. Что и делается в демократических странах. К сожалению, вот этого нет. Так что, безусловно, коррупция, она достигла, я бы не сказал чудовищных, но очень больших масштабов, и это одно из слабых звеньев, конечно, вот нынешнего режима Мубарака.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, рад падению коррумпированных режимов.
Не только Египет, не только Тунис, весь арабский мир пришел в движение. Те вот проамериканские либеральные демократические режимы, коррупционные, которые там у власти находятся в течение многих лет, десятилетий, они настолько обрыдли населению, что, по сути дела, держать их дальше очень трудно. То есть есть объективные причины для того, чтобы их снести. Арабское общество, оно сыто по горло этой вот коррумпированной системой. С другой стороны, американцы дали зеленый свет. И, я думаю, поддержали оппозиционные течения и движения в арабском мире, тем самым интенсифицировав протесты. Пока трудно говорить, к чему это придет, потому что ни у одной из сторон, на мой взгляд, нет плана. Нет плана у оппозиции, нет плана у американцев, нет плана у прямых непосредственных участников этих событий, которым просто все осточертило. Мне кажется, что слово «хаос» самое точное. Конечно, это может быть и гражданской войной, и кровью, и демократией, кстати, одновременно. Но на самом деле самая точная форма – это хаос.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мое мнение таково, что Евросоюз, отправляя своего наставника Аль-Барадея, думали, что туда приедет голодный народ, сразу поднимут его на руки. Никаких шансов у него там нет. Да, народ голодный, но далеко он не глупый. И он никогда не будет своим там. А что касается данного момента, если сейчас уйдет Мубарак, это закончится для всех плохо. Я не в том смысле физически, что вот на самом деле нужно месяц, два, три, чтобы все успокоилось. И в первую очередь это не нужно Израилю. Это государство, которое страдает от всех этих арабских террористов. Я убежден, что сегодняшний вице-президент, будущий президент Египта, как бы кто бы ни жил, именно этот человек сможет на какой-то ближайшие 4-5 лет устаканится остановка, а потом уже, может быть, и придут более демократический вариант. Но, опять-таки, не европейского разлива. Спасибо вам.
Вопрос Илья Барабанова. Как восприняло египетское общество возвращение из эмиграции Мохаммеда Эль-Барадеи?
Ну, знаете, мы находились на площади Тахрир в тот момент, когда я сюда прибыл. Эль-Барадей и те тысячи людей, которые в тот момент находились на площади, они с большим энтузиазмом, в принципе, встретили политика, его выступление, его речь. Не могу сказать, что среди оппозиционеров, манифестантов есть какая-то там единодушная поддержка Эль-Барадея. Многие из них говорят о том, что вот там нам нужен кто-то вместо Мубарака, нам нужны демократические институты, нам нужны выборы, нам нужно что-то делать, там как-то реформировать этот режим. Называются самые разные фамилии, в том числе и Эль-Барадея. То есть я не могу сказать, что это вот такой единоличный и всеми поддерживаемый лидер оппозиции. Отношение к нему, естественно, тоже спорное, и это, в общем, я думаю, это нормально. Но я думаю, что в случае открытых демократических контролируемых выборов у него есть определенные шансы побороться за внушительную часть электората.
Вопрос москвича Александра Николаевича, слушаем.
Приветствую всех.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, уже опыт в мире имеется прихода на демократических выборах всяких одиозных личностей, включая там Гитлера, возьмите там Хамас, который на социальных лозунгах пришел к власти при поддержке президента Соединенных Штатов. Так вот, в таких странах, где народ очень легко поддается на демагогов, на политтехнологов и на борцов с коррупционерами, уже, так сказать, приходящие к власти, можно сказать, мусульманское братство, недаром все-таки Бен Ладен еще 10 лет назад пригрозил всем странам, которые сотрудничают с Западом, арабским, вот именно эти революции. И недаром его рука правая, это египтянин, а сам он в Пакистане. А в Пакистан третье государство в мире по запасам ядерного оружия. И ситуация там архискверная. После ухода из Афганистана американцев Пакистан, по-моему, упадет сам. И вот то, что будет происходить в мире вот тогда, можно ли это назвать уже сегодня победой Бин Ладена за души вот этих бедных филлахов в Египте?
Вопрос Алексею Пацеробу. Как, по-вашему, велика ли вероятность прихода к власти исламских радикалов?
Знаете, в Египте, да, или вообще в арабском мире?
Ну, пока вот в Египте речь идет.
Ну, давайте о Египте. Знаете, вот, во-первых, братья-мусульмане, являются ли они радикалами? Я имею в виду египетских братьев-мусульман. Название-то, конечно, страшное, но во многих арабских странах существуют организации с такими названиями, и у них разные программы. Вот что касается Египетской ассоциации братьев-мусульман, то они с 70-х годов, после того, как был убит Садат, свою программу изменили. И к радикальным организациям сейчас они не относятся. Это исламисты, но исламисты умеренные. Да, они выступают за создание исламского государства. Да, они выступают за реформу экономики в исламском духе. Но одновременно они говорят так. Да, мы за демократию. Мы за выборы. Мы за то, чтобы была борьба между различными партиями. Мы будем готовы признать итоги любых выборов, и когда мы придем к власти, мы эти правила игры будем соблюдать. За братьями-мусульманами в настоящее время, в Египте именно, стоит национальная буржуазия, точнее ее крыло, которое называют исламской буржуазией, и которое действительно заинтересовано, ну, в какой-то степени демократии, к тому, чтобы была политическая конкуренция, без которой невозможна свобода конкуренции экономической. Теперь, что касается радикалов. Да, радикалы, конечно, в Египте есть. Достаточно вспомнить и убийство Садата, да и многое покушение на Мубарака в свое время, и расстрелы туристов и так далее. В последнее время они оказались ослаблены. Крупнейшая группировка Аль-Гамаа, Аль-Исламия, вообще заявила, что она прекращает активную деятельность. Остался исламский джихад, я беру крупные группировки, не беру мелкие, но ему нанесен существенный ущерб. А вот дальше что будет? Предположим, к власти приходят братья-мусульмане. Конечно, это создаст благоприятные условия для активизации и радикальных исламистских группировок. Не обязательно эта активизация произойдет, но такой вариант, конечно, существует. Вот таким вот образом мне видятся перспективы возможного прихода братьев-мусульман к власти в Египте. Да, еще одно. Внешняя политика. Если они придут к власти, вы знаете, в общем-то, это люди разумные, думающие. Они не будут портить отношения с Соединенными Штатами, по крайней мере, существенно, поскольку Египет полностью зависит от американской 2- или 3-миллиардной помощи, смотря как считать, ежегодной. Именно помощи. Без этого египетская экономика не выживет. Они не пойдут на обострение серьезных отношений с Израилем, потому что Египет просто не в состоянии в настоящее время иметь плохие отношения с Израилем, иметь конфронтацию с Израилем. Максимум, на что они пойдут, это на сохранение ситуации холодного мира. Так что, понимаете, тут не столь однозначно, вот, что будет, если братья придут к власти в Египте.
Вопрос Баграта Сайраняна. Вот многие назвали Мохаммеда Аль-Барадеи ставленником Запада. Как, по-вашему, каковы рычаги влияния от иностранных дипмиссий на ситуацию в Египте?
Дело в том, что Аль-Барадеи – это человек очень влиятельный в мире, в западном мире, я имею в виду. У него есть неплохие связи в Европе, в Соединенных Штатах. Он лауреат Нобелевской премии, как известно. Один из немногих. В Египте их всего 4 было. И вообще в арабском мире тоже. Но, тем не менее, в Египте он не имеет глубоких корней. Он не связан ни с одной политической партией. Так что его приход к власти, я не представляю себе, как это может произойти. Этот вариант мне даже не представляется рабочим вариантом. У него нет просто в стране глубоких корней. Он 10 лет отсутствовал. Ну как может человек, который 10 лет отсутствовал, ну правда вот у нас есть пример Ленина, но у него была партия, так? А у Бородея-то никаких связей ни с одной политической, даже самой слабой какой-нибудь политической партии нет. Так что маловероятно. И самый, конечно, лучший вариант для Египта. Конечно, эпоха Мубарака, она завершилась. Вот эта революция, ее историческое значение заключается в том, что она решила несколько проблем. Первое, это то, что сын Мубарака уже, конечно, не может наследовать отцу. Второе, что Мубарак в нынешнем году уйдет. Вот тут какие-то были сомнения, что он собирается сохранить свою власть. Это все неверно. Конечно, слово такого человека, как Мубарак, он словами не бросается. Конечно, он уйдет. И вот хотелось бы пожелать, чтоб... И причем, если Мубарак уйдет, а его свергнет вот эта революционная улица, то вот это может привести к хаосу. И что самое опасное. И тогда к власти придут братья-мусульмане. Я считаю, что все-таки приход к братьям-мусульман – это очень нежелательный вариант. И я думаю, что египетские военные этого и не допустят. И не допустят. Как это будет проходить, трудно себе представить. Но за спиной Аль-Барадея могут... Его, он, конечно, как он хороший, он неплохой ученый, он влиятельный человек, но как политик он ничем себя еще и не проявил.
Вопрос Илье Барабанова. Вот заговорили о роли египетских военных. Каково, по-вашему, настроение в армии? Вот уже пролилась кровь на улицах Каира. Возможно ли военная диктатура в стране?
Ну, вы знаете, и Мубарак выходит из военной среды, и новый премьер выходит из военной среды. Армия пока держит подчеркнутый нейтралитет. Буквально позавчера, кажется, сразу после выступления Хосни Мубарака, в котором он пообещал не баллотироваться, представитель армии пообещал, опять-таки в прямом эфире, что не будут военные применять силу в отношении гражданского населения, протестующего против режима. То есть, конечно, от того, какую позицию займет армия и генералитет, зависит, в какую сторону повернется нынешняя революция в Египте. Это понимают, я думаю, и в первую очередь и правящий режим это отлично понимают, и демонстранты на площади. Мы были свидетелями того, как там люди всячески подчеркивали свою лояльность и доброжелательность по отношению к армии. Они несли военным там, танкистам цветы, еду какую-то, сигареты. То есть вот все подчеркнуто говорили о том, что вот армию мы уважаем, полиция это такой символ авторитарного режима Мубарака. А армия, ну что армия? В армию идут служить после университета, в армию идут образованные уже умные люди. Все мы прошли через армию, и к этому институту в стране очень большое уважение. Там, в отличие от России, это там фактически самая главная политическая сила. Я думаю, что вот именно от того, какую позицию займет армейское командование, будет зависеть и итог революции, и то, кто в итоге возглавит Египет. Если военные посчитают, что ничего страшного нет в братьях-мусульманах, ну, возможно, пришествие братьев-мусульман, но в чем я тоже, кстати, ничего страшного не вижу. Если военные решат, что это будет какой-то очередной выход из их среды, то я абсолютно убежден также, что на открытых и вполне себе честных выборах этот человек победит. Если военные поддержат Эль-Барадея, ну, значит, это будет Эль-Барадей. От армии в этой ситуации действительно зависит очень много, если не все.
Спасибо. Напомню, что президент России Дмитрий Медведев в четверг провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Хосни Мубараком. Российский лидер в ходе беседы выразил пожелание и надежду, чтобы нынешний непростой период в жизни дружественного Египта был в скором времени преодолен путем мирного и в правовых рамках урегулирования имеющихся проблем. Премьер-министр Египта Ахмад Шафик сегодня принес от имени государства извинения демонстрантам, пострадавшим на Тахрире. По мнению участников акции протеста, эскалация конфликта, вылившаяся в многочисленные столкновения сторонников и противников Мубарака, режиссировалась сотрудниками спецслужб под видом провокаторов, проникавших в толпу и разжигавших агрессию между группами оппонентов. О том, грозят ли столкновения в арабских странах перейти в стадию гражданской войны, мы сегодня говорили с Ильей Барабановым, заместителем главного редактора журнала New Times, только что вернувшимся из Египта, Алексеем Подсыровым, востоковедом, бывшим послом России в Ливии и Тунисе, и Багратом Сиараняном, заведующим сектором истории и политических проблем отдельных арабских стран Института востоковедения Российской академии наук. Все трое были у нас на прямой телефонной связи на волнах Радио Свобода, звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Послушайте, у меня было очень мало средств для того, чтобы провести обширные и солидные расследования.
В программе «Время и мир» специальный представитель ПАСЕ, автор доклада с обвинениями в организованной нелегальной торговле органами в Косово, Дик Марти. Слушайте в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.